Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Дорогие друзья, мы вновь хотели бы нашу передачу начать с благодарности слушателям, которые решаются задать вопросы Светлане Георгиевне и отцу Александру. Но, к сожалению, сегодня батюшки с нами нет, но, как всегда, конечно же, очень хочется услышать и его мнение, его наставление. Будем надеяться, что в следующих наших передачах батюшка дополнит ответы Светланы Георгиевны, которые она даст сегодня двум нашим радиослушателям. Это Тамара и Юрий. Вопрос Тамары, Светлана Георгиевна, следующий. Тамаре 30 лет. Она говорит: у меня от первого брака есть дочь, 9 лет. Я вышла замуж второй раз, родила второго ребенка. Дочь начала устраивать истерики. Говорила, что уйдет из дома, ничего не хочет помогать, никого не слушает, что можно с этим сделать? Я думаю, что этот вопрос также касается немалого количества наших радиослушателей, поэтому, Светлана Георгиевна, просим ответить на вопрос Тамары.
Первое глобальное, что я хотела бы ответить, что можно сделать? Ничего. Дело в том, что в обычных семьях, где рожают нормальных братьев и сестер, такая ситуация наблюдается. То есть, представляете, ребенку 9 лет, он прожил, вокруг него мама, папа, бабушки, дедушки. Тут бац, возникает вдруг какой-то другой ребенок, которому уделяется внимание. То есть это и в обычных семьях бывает очень часто, там, в 90% случаев. Но вы посмотрите, что здесь. Был ребенок один, у него были одни родители, одна семья, одна как бы социальная структура. И вдруг приходит чужой мужчина, так ведь? Что она говорит? Я вышла замуж второй раз. Приходит чужой мужчина со своими установками, со своими требованиями, со своим видением мира. Вот у меня сейчас, например, в садике на консультировании наблюдается такая семья. Они водят ко мне мальчика, который ходит к нам в детский сад. И родители, мама с папой, когда приходят, папа постоянно говорит: а вот у меня дочь, а у меня дочь. То есть он все время упоминает ребенка от первого брака. И получается, что там у него все в порядке с девочкой, а здесь как бы мальчик плохой. И понятно, что ребенок, ну понятно, к психологу ходят, да, проблемы. И понятно, что ребенок, проживая с чужим мужчиной, фактически, да, который там что-то в каком-то виде имеет представление о том, какой должен быть ребенок. Вот. Ну и плюс они вместе с этим чужим мужчиной, который проживает на их территории, родили еще одного ребенка, который вообще оттянул все внимание матери. И поэтому что можно сделать? Ну, ничего. Чего? Жить с этим, научиться с этим жить, понимать, что этот процесс абсолютно естественный, это ревность, это злость, иногда бывает ненависть у таких детей. Мы даже знаем случаи, когда братья и сестры там пытались убить своего сестру или брата, да, вот у нас недавно там в Екатеринбурге из окна выбрасывала девочка своего маленького брата. То есть эти вопросы, конечно, есть, но посмотрите, почему ребенок так действует. Ведь у него изменился социальный статус, он был один, а теперь он стал одна вторая. Вот когда мы математику учим, почему-то мы это понимаем, что одна вторая всегда меньше, чем один. Но когда переходим на человеческие отношения, нам кажется, что это неправда. Правда, потому что вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть он был или один для родителей, или теперь их двое, то есть он составляет одну вторую. Иногда родители говорят: нет, у нас двое детей, нет, господа. Ребенок ощущает себя именно половиной, потому что ему достается половина внимания, половина ухода. Там, ну, если половина любви – это хорошо, чаще всего и любви. Любви никакой нет, потому что все внимание переключено на младшего ребенка, и ребенок старше считает, что его никто не любит. Затем, посмотрите, у ребенка изменилось количество мамы. Вы согласны? То есть мама была одна, как в математике, единица. Когда мама вышла замуж, мамы стала одна вторая, потому что мама вынуждена делить себя между ребенком и новым мужем. А когда родили третьего члена семьи их, да, получается, то мамы стало сколько? Одна третья, то есть мама для нашего ребенка, про которого мы говорим, мама как жена для нового мужа и мама для нового ребенка. То есть мама расстроилась на троих, и получается, что одна третья мамы осталась для этой девочки. Ну скажите, если у нас, например, ну там, ну какое любое сравнение, был телевизор, и раз, и у нас стало пол телевизора. Наверное, нам стало хуже смотреть, нам стало плохо видно. А еще, не дай бог, если включение звука осталось в той части, которую у нас унесли, понимаете? То есть обыкновенная жизнь, она говорит о том, что да, ребенок будет страдать, и это как что? Естественно. И никакие вопросы о том, что там он его любит, а вот он с ним играет, а вот мы там то-то сё-то, это абсолютная ерунда.
Светлана Георгиевна, ну вот мне тоже очень трудно принять вот эту версию. Любовь всё-таки, на мой взгляд, она безгранична. Родительская любовь тоже.
Лариса Михайловна, о чём вы говорите? Если мама стирает пелёнки, если мама кормит малыша, и в это время старшему ребёнку говорит, уйди отсюда, иди делай уроки, о какой любви вы говорите? Вот в данной ситуации, про которую я говорю, я больше чем уверена, что такая ситуация и есть. Когда старший ребенок говорит, мама, мне надо уроки делать, а говорят, что нам надо маленького усыплять, не шуми, не кричи, музыку не включай. О какой любви вы говорите?
Если ребенка маленького усыпили, приходит время и для старшего ребенка.
Да,
то есть можно полноту любви передать.
А теперь
ему.
Послушайте вопрос, что говорит мама? Дочь стала устраивать истерики, говорит, что уйдет из дома. Наверное, если тут чудесные родители, все так прекрасно, как вы говорите, девятилетний ребенок не будет в голову приходить мысль о том, что он не нужен. Если вы посмотрите ситуацию с рождением вторых детей, вы увидите, что эта ситуация практически во всех семьях. Мы не умеем, когда мы рожаем первого, мы не умеем умерять свой пыл. Мы не умеем любить адекватно. Все для него, вокруг него все, все, что можно только. И вдруг раз, ситуация меняется, и ребенок встает в позицию какого? Нормального ребенка, понимаете? И в результате, еще раз говорю, что его половина, мама одна треть, и мы как бы не хотели, так и есть. Ладно, господа, если одна треть. А если младший ребенок болен, или бывают ситуации, когда отца старшего ребенка мама не любит, и я знаю тоже из консультирования, когда мама про своего ребенка говорит, я смотрю на него и вижу ужас, такой же, ну вот нехорошо в эфире, такая же тупая морда, как у его отца. Вот скажите, если эта женщина родит второго ребенка, она к первому как будет относиться? То есть она видит в ребенке отца. И здесь точно так же. Мы не знаем, по какой причине эта девочка без отца растет и по какой причине мама второй раз замуж вышла. Понимаете, можно говорить все, что угодно. Можно говорить о том, что родители должны. Но мы с вами в программе говорим о том, что есть.
То есть просто есть любовь или нет к этому ребенку?
Да вы знаете, Лариса Михайловна, я бы вообще вот про вопрос про любви как бы и не начинала. Я бы вопрос начала просто про обыкновенное внимание. Еще раз говорю, если девятилетний ребенок, нормально развивающийся, хочет сбежать из дома, то есть это ведь не асоциальная семья, это обыкновенный ребенок, то, наверное, ему там так плохо, что вопроса о любви вообще никакого не стоит. Вопрос стоит об элементарном внимании. А если еще и старшей девочке делают няньку, то есть поди, принеси, поменяй памперсы, поухаживай, убери игрушки. Понятно, что ребенок воспринимает себя вообще как попавший в тюрьму. Следующее, что здесь, безусловно, 9 лет. Что это такое? Сейчас ранее, к сожалению, да, мы можем говорить очень рано, но бывает сейчас дети ранее начала переходного возраста. Какие-то проблемы с половым созреванием, все это начинается, бурлят гормоны. Тут посторонний мужчина, посторонний ребенок, который ребенок, не понимаете, у детей нет такого, как у нас. Вот родился братик, и его автоматически полюбили. Это сказки, понимаете? То есть для того, чтобы полюбить второго ребенка, первому нужно прожить какую-то часть жизни с ним, начать ухаживать, видеть, какой он маленький. Надо, чтобы родители на это настраивали, понимаете? Она не возникает автоматически, любовь, только потому, что они вышли из одного чрева матери. Это невозможно. Есть биологическое взаимодействие, как родственников, да, но если мы говорим о любви братской или там материнской, то все равно нужны какие-то усилия и самому человеку прилагать для того, чтобы понять, что это существо, которое отвлекает внимание от него, что это существо каким-то образом можно любить и надо любить, понимаете? Следующее, безусловно, это тип детско-родительских отношений. Опять же, мы не знаем, как воспитывали первого ребенка, да, который хочет уйти из дома, и мы не знаем, как теперь мужчина требует от женщины воспитывать второго ребенка. То есть, если это разные совершенно вещи, например, кому-то все можно было, кому-то ничего нельзя, или наоборот, то понятно, что у ребенка, про которого идет речь, и который хочет уйти из дома, у него будет так называемый ментальный взрыв, потому что все было одно, а теперь вдруг стало другое. Еще ситуация может усугубиться чем? Здесь вот из вопроса непонятно, если люди поменяли жилье. То есть, например, они переехали к папе. То есть вообще получается, что у ребенка был свой уголок, там, я не знаю, свои карандаши, своя бумажка, он знал, куда там поставить портфель. И теперь он переходит на границу чужого человека, чужого мужчины, который говорит, это моя квартира, и ты будешь делать то, что я скажу, и твое место будет там, где я скажу. Следующее, конечно, это особенности ребенка. Конечно, это не всегда, и, господа слушатели, наверняка вы знаете такие случаи, когда такая же ситуация, женщина выходит второй раз замуж, рожает ребенка, и нет таких проблем. Безусловно, но это от чего тоже может зависеть? От специфики развития самого ребенка, от деятельности его центральной системы, от особенностей структуры личности. Есть такие дети, которые любят всех. И вот родился второй ребенок, он и его будет любить. Есть люди, а есть такие люди просто, которые любят всех. Есть наоборот, которые всех ненавидят, мы знаем, да? Но есть такие люди, которые любят всех. И поэтому рождение второго ребенка, несмотря на то, что первого начали ограничивать в каких-то правах, является для него счастьем, потому что он любит маленьких детей. То есть здесь какой тип там повреждения центральной нервной системы, особенности личности, это очень много зависит. Ну и следующее, что... Это что все-таки, несмотря на все это, можно сделать. То, что предлагает Лариса Михайловна, и то, что не делают никогда. Это найти в структуре этого ужаса кормления, памперсов, гуляния и так далее, время для первого ребенка. Причем время это должно быть не так, вот я сейчас вижу, старший ребенок катит коляску с жутким лицом, а мама идет рядом и разговаривает по телефону. То есть и старшего ребенка, как бы вроде мама с ним, и делают галочку, ставят, что мама с ним, но на самом деле это не происходит. То есть здесь о чем речь? О том, что вы сдаете своего младшего ребенка своему мужу, отцу биологическому, и пусть он идет с ним гуляет, а своим старшим ребенком вы занимаетесь чем-нибудь. Идете в зоопарк, читаете книжку, просто сидите, взявшись за руку. То есть, безусловно, можно это выполнить? Нет. Потому что практика показывает, 99% это делать не успевают. Они говорят, а нам некогда, он большой, он должен понять, что мне некогда. Вот пусть младший ребенок вырастет, такие люди говорят, и вот потом. Но у нас не бывает потом. Следующее, что, конечно, это не делать из этого проблему и трагедию. То есть, если ваш старший ребенок по каким-то причинам не ухаживает за младшим или там чего-то не делает, ну и не заставляйте. Пусть он учится, пусть он занимается своей жизнью, спрашивайте, как у него уроки. Его, в конце концов, задача в этом возрасте не заниматься младшим братом, который вы внезапно там или сестрой родили, а учиться, так ведь? Хорошо себя вести в школе, ухаживать за собой, может быть, там, я не знаю, стирать свои вещи, да, убирать в квартире. То есть какие-то вещи, которые ребенок должен делать в его собственной жизни и которые он делал бы, если бы был один.
Ну, Светлана Георгиевна, получается, что ребенок оказывается, в принципе, вне семьи. Он остается один на один с собой вот в такой ситуации.
А что другое вы можете предложить здесь?
Все-таки маме потрудиться.
Нет. Лариса Михайловна, мать говорит, что девочка 9-летняя из нормальной, обыкновенной, не асоциальной семьи хочет уйти из дома. Может ли эта мама поменяться сейчас? Нет. То есть что-то она сделала такое, что старшему ребенку не жизнь, а каторга. И поэтому здесь еще есть одна проблема. Дело в том, что существует молодой муж, который, находясь в этих границах скандала, рано или поздно что может сделать? Точно так же уйти, вот и все. И поэтому здесь вопрос женщины не только сохранения ребенка как такового, но и сохранения статуса семьи. И это тоже мы часто видим. Когда начинается трение с первым ребенком, мужья уходят. А синдром ухода разный бывает. Он задерживается на работе, трудоголизм, он начинает пить, он сидит в гараже, ремонтирует машину, он начинает выбирать дальние командировки, он говорит, давай я поеду вахтовым методом и очень много денег заработаю. То есть разные совершенно варианты ухода. Только чтобы там долго спать начинает, сидеть в компьютере и оторвать его невозможно. Синдром ухода разные формы приобретает. Но суть одна, что мужчина не может, а мужчины не могут, они слабые, психика слабая у них очень в этом плане. Они не могут ни скандалов, ни криков, ни вот этих эмоциональных всплесков. То есть рано или поздно, если эта женщина не поймет, что нужно что-то делать, она лишится не только старшего ребенка, который идет из дома, но и мужа. Понимаете? И поэтому первое, что и главное, что здесь можно какой ответ на вопрос дать, что делать? Ничего. Научиться в этой ситуации жить. Глобальных вещей взять волшебную палочку, что-то там поделать, попить таблетки, ситуация изменится? Нет. Нужно понять, что вы сделали не очень хорошую вещь, разведясь с первым мужем. Вот. Но теперь последствия как бы на всю жизнь, естественно. Но опять же говорю, что если вы будете как мать пытаться взаимодействовать с первым ребенком и, самое главное, давать ребенку возможность взаимодействовать с отцом, у нас же вот еще какие фортеля выкидывают, то есть не разрешают видеться ни с отцом, ни с бабками-детками отца. Вот это я вообще считаю, что все такие случаи должны... Ну, буквально там через инспекцию по делам несовершеннолетних проходить. У нас, к сожалению, закон на стороне матери, но психологически это неправильно, это неверно. Более того, сейчас, насколько я знаю, приняли новый закон, по которому суды обязаны в спорных случаях оставлять ребенка матери. И это неверно. У нас есть сейчас такие матери, которым не надо оставлять ребенка, но приоритет матери стоит. И мы часто знаем такие случаи, что «ага, ты такой плохой муж, вот я тебе ребенка не дам». И женщина распоряжается судьбой ребенка. То есть второе глобальное, кроме внимания к первому ребенку, что можно сделать? Это попытаться наладить взаимоотношения с отцом ребенка, с его родственниками, бабками, детками, тетками, дядьками. Пусть эти люди дают то внимание и участие, которое ребенок не получает дома. Почему это матери не делают? Как вы думаете, Лариса Михайловна? Чего они боятся?
Ну, я думаю, это просто ревность. Мать будет менее значимой для ребенка.
Да, многие боятся, что рано или поздно ребенок туда уйдет. Да, и так бывает. И мы такие случаи видим. Поэтому, к сожалению, вопрос очень сложный. Ответила я на него негативно, но позитивно. Я ответить здесь не могу, потому что это тяжелая жизненная ситуация, в которой придется вам жить. Вот и все.
И еще один мотив – обида матери, да, которая сказывается вот таким образом. То есть она мстит просто-напросто.
Могу привести пример. Только что была опубликована статистика большая, международная. Обследовали как раз вот братьев и сестер Сипсов. И обследовали их уже во взрослом возрасте. И выяснилось, что почти у 100% людей, начиная с детства, чувства не меняются. То есть вот иногда мы говорим, что вот в детстве ругались, а там потом полюбили друг друга. Это не бывает такого. И статистика, которую сейчас провели на несколько десятков тысяч человек, она это подтверждает. То есть наше взросление не меняет наши отношения с близкими. Не меняет. Если у детей была зависть в детстве, она остается во взрослом виде. Если была соревновательность, она остается во взрослом виде. Если это была любовь, она остается во взрослом виде. То есть, понимаете, для того, чтобы изменить детские отношения, нужно прикладывать специальные усилия, к которым люди не готовы, а многие даже и не догадываются о том, что это надо менять. И поэтому вот так это, что называется, тихо все бредет и добредает до пенсионного возраста. Мы это видим, да, когда друг другу не помогают, когда или наоборот там злятся у кого там чашка больше, ложка круче или еще чего-нибудь. То есть еще раз говорю, что глобально, если мама уже установила такие отношения между своими детьми, что старший хочет уйти из дома, вот честное слово, нехорошо в эфир, но глобально что-либо изменить уже очень сложно. Это нужны титанические усилия матери для того, чтобы сформировать у старшего ребенка нормальные отношения с младшим. Будет ли мама это делать? Не знаю.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Это был ответ на вопрос Тамары. А сейчас вопрос Юрия, ему 32 года. И также будем надеяться, что дополнение к ответу Светланы Георгиевны мы попросим дать батюшке, когда он сможет участвовать в нашей программе. Дай Бог ему здоровья, очень его ждем. Итак, Светлана Георгиевна, Юрий, 32 года. Он говорит: «Моя мать за свою жизнь сменила много работ. Все искала, где ей нравится, чтобы работать было ей по душе. Мы жили все время на копейках. Моя еда и одежда ее не очень беспокоили. Я сейчас тоже ищу себя. Хочу найти работу и денежную, и любимую. Но мать все время меня попрекает, что я не могу как люди нормально работать и ей помогать. Где справедливость? Она делала, что хотела, а мне это не разрешает». Пожалуйста, Светлана Георгиевна.
Ну, спасибо за вопрос. Это вопрос, он не часто встречающийся, но жизненная ситуация очень частая. Мы много об этом говорили в программах. Ситуация в чем? Папа курит, сына бьет, чтобы он не курил, да? Мама целыми днями сидит в компьютере, ребенка наказывает за то, что он сидит в компьютере. Там мама без конца себе разговаривает по телефону, ребенку орут: убери телефон, да садись, делай уроки. То есть, понимаете, это как бы такая ситуация, когда люди видят проблему в ребенке, как в зеркале, но сами эту проблему решать не хотят и думают, что если они будут бить ребенка или каким-то образом над ним издеваться, любым, да, то ребенок сразу поменяется. Я вот знаю, например, такую семью, где мама живет в общаге, и в общаге до сих пор живет от нашего крупного университета федерального. И перспективы жилья у нее никакой нет, и никогда она не делала никаких усилий для того, чтобы приобрести жилье. Но сейчас, когда у нее вырос сын, она просто исшпиняла его, что он должен иметь жилье. Ты не можешь жить со мной в общежитии, ты не можешь делить эту комнату, ты вот там давай, развивайся. И на вопрос, а что ты, мать, делала, почему у тебя нет жилья, когда у других есть, она ответить не может и считает, что он грубит, что он наглец, и вообще вот она его там растила, а он такой-сякой неблагодарный. То есть это, еще раз говорю, типичная такая ситуация, когда, опять же, как и первый вопрос, у нас сегодня такая несколько грустная получается программа, да, ответы на вопрос, что можно сделать? Ничего. Потому что вашу маму изменить невозможно. Она будет считать, что она права. Вас изменить невозможно, потому что вы слепок своей мамы.
Но измениться при этом человек может.
Если захочет. Да. И мы всегда это говорим. Процентов на 15-20 любой из нас может изменить свою жизнь. Но для этого нужно захотеть. А видите, что молодой человек говорит? Я ищу себя. То есть он делает то, что мама, но при этом считает, что он-то делает правильно. Это все. И поэтому захочет ли он меняться, навряд ли. Что мы предложим сесть на одну работу, где он будет получать копейки и получать от этого наслаждение, навряд ли, если он все время слышал разговоры матери о том, что там, ну, у нас же есть такие продвинутые, да, что там работа должна быть любимая, а если за нее еще платят, это вообще красота, но если работа любима, можно, чтобы за нее не платили, мы такие случаи знаем в советское время, да, что нас так и воспитывали, что нам чего там, хлеба не надо, нам работу давай, так ведь?
Ну, Светлана Георгиевна, Юрий ставит на первое место все-таки денежную и денежную и любимую. Приоритеты тоже определенные есть. Но вообще, мне кажется, вот ну, порочный круг, когда взрослый человек начинает упрекать свою мать, да, в том, что было и в том, что есть. Потому что ну, взрослый человек должен двигаться дальше и вот такие вещи прощать. Опять же, вот наша передача выходит в первую неделю Великого Поста. И вопросы наших радиослушателей очень такие, мне кажется, говорящие о том, что действительно, прежде всего, вот, увидеть бревно в собственном глазу, да, чем соринку в чужом. И в данном случае все-таки прежде всего на себя обратить внимание.
Вы знаете, тоже я с вами не соглашусь. Дело в том, что он бы обратил на себя внимание, если бы его мать не попрекала и не делала из него вот эту, как она там, подушку для избиения при решении своих моральных проблем. Ее жизнь не удалась, судя по всему, что она ребенка обеспечить не смогла. С ребенком она сделать ничего не смогла, и теперь она его доводит до исступления, вместо того, чтобы она должна сказать себе, вот видите, Лариса Михайловна, ваша позиция – это позиция основной массы взрослого населения, что дети должны меняться. Нет!
Не дети, а мы, взрослые, должны двигаться вперед.
Я согласна.
И прощать какие-то слабости своим родителям.
Нет, Лариса Михайловна, если родители не поменяются и не придадут пример биологический, генетический и психологический детям, это невозможно. Мы можем простить родителей, мы можем понять, сказать, что да, они так делали, но делать мы будем все равно так же, как они. Это жесткий конструкт, иначе по-другому не воспроизводился бы род, а у нас должен воспроизводиться род, понимаете? Белочка скачет по дереву, ищет дупло и кладет туда орешек. Она не может бегать и рыскать траву, которую будет есть, это невозможно, потому что когда она родилась, ее мама вот таким образом ее воспитывала. Ну, так о чем вы? Взрослый должен, да, я хочу сказать, что в 32 года пора уже перестать
упрекать мать,
заняться своей жизнью, но здесь вопрос не о нем, а как раз о матери, которая в таком длительном и большом возрасте, то есть она, вы посмотрите, ребенок ведь жалуется на то, что они были нищие, так ведь? А теперь получается, что она упрекает его в том, что он продолжает ее жизнь. Но почему ты сама не работала на работе, чтобы обеспечить ребенка?
Ну, Светлана Георгиевна, непродуктивно упрекать мать. Можно только спросить себя и все-таки пытаться измениться. Тем более, если человек верующий, с помощью Божией, он прекрасно знает, что многое Господь может дать, если ты этого действительно желаешь и трудишься. А упрекать другого человека – это просто непродуктивно.
Ну, дело в том, что, опять же, почему я... Не соглашусь, Лариса Михайловна, с вами. Он говорит, она делала, что хотела, а мне это не разрешает. Он не упрекает, он просит, чтобы она от него отстала, чтобы он жил так, как он хочет, а фактически так, как жила она. Вопрос-то в этом. Он ведь не говорит, я хочу, чтобы... Вот почему она меня там не делала. Он не говорит, что она там должна мне. Нет. Он говорит, что вот она делала, а теперь я делаю так же, что хочу, и за это мне попадает. То есть он просит одно – как сделать так, чтобы она отстала от меня? Чтобы она разрешила мне жить так, как я хочу? Как? Фактически так, как она структурировала. Понимаете? Если мы не играем в шахматы вечерами вместо телевизора и отдали ребенка в шахматную секцию, очень проблематично будет заставлять его сидеть за доской, если только он не какой-то выдающийся шахматист, который будет это дело любить. Uh-huh. Понимаете? Uh-huh. И мы об этом уже говорили. Ну и все эти вопросы о том, что, к сожалению, хотим или не хотим, но до 5 лет впечатывается у нас в мозгу структура деятельности человека, какой она должна быть. Но это же не нами придуман этот закон. До 5 лет этот ребенок жил вместе с женщиной, которая как раз считала, что самое главное в жизни – это удовлетворение каких-то психологических запросов, там, интеллектуальных запросов. Я знаю такие семьи. когда дети бегают голые, босые, а родители рассуждают о философических там проблемах или о творчестве, да. Но, извините, это право людей жить и право детей жить в такой семье.
Или уходить в другую дорогу все-таки.
Ну, безусловно, если он не хочет закончить, вот так скажу, нехорошо, закончить жизнь так же, как его мать, в упреках собственным детям, что они их не кормят, ну, наверное, может попытаться каким-то образом другим. Хотя его идея найти денежную любимую работу, она ведь хорошая. Что мы должны ему сказать? Что он должен захотеть искать плохую работу и низкооплачиваемую? Ну, понимаете? В его в самом вопросе содержится ответ. Должен ли он искать эту работу? Да. Ну, он ее и ищет.
Но почему такое значение мнению, что называется, немощной женщины уже в возрасте придаются зрелым здоровым мужчинам? Почему вот это для него становится камнем преткновения, когда просто действительно можно понять, простить мать, принять ее такой вместе с ее упреками? Но они не должны такое значение иметь уже для него. Он должен двигаться дальше.
Ну, может, он как раз по вашему разумению, как в ответе на первый вопрос, очень сильно мать любит и от нее зависит. Вот и все. Он зависит от ее мнения. Ему хочется, чтобы она его похвалила, чтобы сказала, какой ты молодец, что ты делаешь так же, как я, да, ищи любимую работу, а она что от него требует? Денег и содержания. Вот и все. То есть это, еще раз говорю, такой, мне бы очень хотелось, конечно, чтобы батюшка ответил вам на вопрос, господин слушатель, потому что психологически здесь одни аспекты, а вообще как бы морально-этические и философические несколько другие. И поэтому давайте подождем ответа батюшки. Если у вас после этого еще какие-то останутся вопросы, ну, позвоните еще раз, уточните детали. Может быть, ваша мама захочет, если она слушает программы, уточнить вопрос.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, я напомню, что с вами была передача «Да будет с вами любовь». Я благодарю Светлану Георгиевну Шабас, которая ответила на вопросы двух наших радиослушателей. И надеемся, через неделю мы продолжим ответы на вопросы. Благодарю Светлану Георгиевну и наших радиослушателей. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.